и воздвигам. Поняв, что все эти так называемые йоги, свами и аватары обманывают его, живое существо решает расстаться с ними. Оно идет к тем, кто по-настоящему предан Господу. Однако и здесь его преследует урок. Будучи не в силах придерживаться наставлений духовного учителя и других возвышенных преданных, спустя какое-то время живое существо покидает их и возвращается к обезьянам, к тем, кого интересуют только женщины и чувственные удовольствия. В кругу повес распутников оно ищет наслаждение в вине и сексе и, предаваясь этим порокам, прожигает свою жизнь. Глядя на лица других прожигателей жизни, оно забывает обо всем на свете и мчится навстречу смерти. Комментарий Шрилы Прабхупады. Бывает, что даже глупцу надоедает дурная компания, и он начинает общаться с преданными браманами и получает посвящение у духовного учителя. Такой человек пытается выполнять указания духовного учителя, но, к сожалению, он не способен следовать регулирующим принципам. Поэтому он оставляет общество преданных и возвращается к обезьяноподобным людям, для которых главное в жизни – это вино и секс. Мнимые трансценденталисты ничем не лучше обезьян. Обезьяны чем-то похожи на садху. Они тоже живут в лесу, не носят никакой одежды и питаются дикими плодами. Однако единственное, чего они хотят, это наслаждаться сексом со многими самками. Иногда у мнимых трансценденталистов возникает некоторый интерес к духовной жизни и желание общаться с преданными. Но идти путем сознания Кришны и следовать регулирующим принципам такие люди не способны. Поэтому они покидают общество преданных и возвращаются к прожигателям жизни, которые в своем развитии недалеко ушли от обезьян. Они снова начинают заниматься сексом, пить вино и принимать наркотики, и, глядя друг на друга, испытывают удовлетворение. Так и проходит их жизнь вплоть до самой смерти. Следующий стих, он как продолжение первого, прочитаем короткий комментарий. Став в точности как обезьяна, что прыгать с ветки на ветку, человек до самой смерти остается на деле семейной жизни. И единственная его отрада – это секс. Ради сексуального наслаждения он, подобно ослу, готов сносить пинки жены. Он не в состоянии выбраться из этой западни и продолжает влачить жалкое существование. Подчас его одолевает неизлечимая болезнь, и он словно проваливается в горную пещеру. В страхе перед смертью, которая, подобно дикому свирепому слону в глубине пещеры, он висит над пропастью, судорожно цепляясь за ветки и лианы. В этом стихе описывается незавидное положение семейного человека. Семейная жизнь полна страданий, и единственное, чем она привлекает мужчину, это возможность вступить со своей женой в половые отношения. Причем жена то и дело норовит больно легнуть его, точно ослица осла. Из-за половой невоздержанности человек становится жертвой многих неизлечимых болезней. В страхе перед могучей, как слон, смертью, он по обезьяне цепляется за ветки своего дерева, не желая расставаться с ним. Карванчитоам сакулам самавишан, арочаян шилам пайтиванаран, таджатирасинаса нирджитендрия, параспаравикшана смритавади. Поняв, что все эти так называемые йоги с вами аватары обманывают его, живое существо решает расстаться с ними. Оно идет к тем, кто по-настоящему предан Господу. Однако здесь его преследует злой урок, будучи не в силах придерживаться наставлений духовного учителя и других возвышенных преданных. Спустя какое-то время живое существо покидает их и возвращается к обезьянам, тем, кого интересуют только женщины и чувственные удовольствия. В кругу повес и распутников оно ищет наслаждение в вине и сексе и, предаваясь этим порокам, прожигает свою жизнь. Глядя на лица других прожигателей жизни, оно забывает обо всем на свете, мчится навстречу смерти. Став в точности, как обезьяна, что прыгает с ветки на ветку, человек до самой смерти остается на дереве семейной жизни. Единственная его отрада – это секс. Ради сексуального наслаждения он, подобно ослу, готов сносить пинки жены. Он не в состоянии выбраться из этой западни и продолжает платить жалкое существование. Подчас его одолевает неизлечимая болезнь, и он словно проваливается в горную пещеру. В страхе перед смертью, которая подобна дикому свирепому слону в глубине пещеры, он висит над пропастью, судорожно цепляясь за ветки лианы. Продолжение беседы Бхарати Радхагуны. Итак, необходимо найти точные сравнения для того, чтобы передать смысл священных писаний. Точные подтверждения мыслей. Очень важный момент. Аллегория. Она находит такие точные сравнения. Хотя аллегория, она более или менее вымышлена, не кажется реальностью. Но из-за точных сравнений она становится как бы реальностью. Поэтому интересно слушать, как нечто нереальное, сказочное, и в то же время очень похоже на истину, абсолютно отражает истину. То есть то, что здесь говорится, очень сильно отражает истину. И здесь не описывается какой-то частный пример конкретного человека. Здесь говорится в целом, вот таковы люди, идущие по этому пути. Все идут одинаковым путем, другими словами. Человек находится в иллюзии, что его жизнь особенна, индивидуальна, особенна, неповторима, не похожа на других. Но здесь в Бхагаватам мы видим, что это не так. А, конечно, индивидуально существует, но с этой индивидуальностью человек не может проявить себя в материальном мире, что материальная природа заставляет его быть таким же, как все, следовать одинаковым путем. Первое, что происходит с человеком, который приобретает самостоятельность в этом мире, отходит от покровительства старших, то есть родителей, он нуждается в поддержке, спрятаться, найти какое-то убежище, поскольку мир такое место очень странное, непонятное для него. Он еще молод достаточно. Ему нужно прибежище для того, чтобы он имел свой вкус, свое развитие, свой комфорт. Мог дать возможность проявляться своим наклонностям, своим желаниям, то есть свой дом, своя семья. И вот для этого он ищет женщину. Он не думает об этом философски, конечно же. Поскольку сама природа наталкивает на эту мысль его. Он просто созерцает объекты, восприятия и видит, что есть мужчины и женщины. Сразу замечает это. Он видит по малейшим деталям, различает это. Даже когда люди одеты хорошо, издалека он все равно видит, это мужчина, это женщина. Первое, что он будет видеть, это пол. И когда он видит пол живого существа, он испытывает внутри себя определенное чувство, взаимоотношения с этой личностью. То есть не с душой, а с телом. И таким образом он видит, что люди вызывают различные эмоции, различные ощущения внутри него. И женщины они привлекают, они вызывают глубокие ощущения. Особенно красивые женщины. Они вызывают удивительные чувства. Особенно в юности. Он чувствует что-то очень возвышенное. К нему на ум приходят какие-то очень возвышенные вещи. Необъяснимые совершенно. Удивительные. И он любит думать об этом. Он погружается в мысли на основании этих счастливых чувств. Он полностью погружается в мысли об этих формах, об этих именах. Ему нравятся красивые женщины. Он смотрит фильмы, читает книги на эти темы. И везде он представляет свою героиню, свой каталон счастья и красоты, гармонии. Это воплощается в какой-то женщине. Но сам каталон, само чувство находится в его уме. Не находится реально где-то в воплощенном состоянии. Нет. Просто в его уме. Поэтому, когда он видит красивую, привлекательную женщину, его умонастроение отражается от этого объекта и пробуждает эти чувства. То есть любовь он чувствует внутри себя, не от объекта. Поскольку он придумал эту любовь, она дремлет. Это какие-то спекуляции, какие-то измышления. Но объект пробуждает эти чувства, и ему кажется, что женщина – источник любви. Хотя это чувство у нее находится просто внутри. То, к чему он стремится в этой жизни, какой-то идеал. И так это называется, другими словами, он обожествляет женщину, которая на самом деле не является такой, не отвечает полностью его идеалу. Это выясняется немного позже. Это написано в Бхагаватам, что мужчина, глядя на женщину, испытывает иллюзию любви. Женщина создает иллюзию любви. И когда мужчина видит эту иллюзию любви, он покоряется, подчиняется ей. Даже очень сильный мужчина, неважно, он подчиняется. Любви все возрасты покорно, можно говорить. И таким образом он хочет найти прибежище вот у этой женщины. Сильный мужчина, смотрите. Хочет найти прибежище. Вы просто слабый, красивый женщина. Что это за прибежище? Странно. Как можно защитить его? Слабая женщина. Даже если красивая. Природа устроена так, что женщина является очень сильно вдохновляющей силой для мужчины. Вот она защита. Он может проявить свои возможности больше рядом с женщиной, нежели без женщины. Чувствует себя сильнее, увереннее, смелее, когда он должен кого-то защищать, о ком-то заботиться. Итак, жена и дети, они стимулируют. В основе лежит сексуальное желание, и оно стимулирует весь материальный прогресс, Прабхупада говорит. Если вы хотите добиться материального процветания и счастья, стимулируйте сексуальное желание. И все. Начнет развиваться целая цивилизация. И мы видим, что западный мир, он таков. Уже по опыту знаем, потому что западная культура сильно проникает в западную Россию, очень могущественно. Атрибуты Запада имеются в виду. Главный атрибут — это женщина, реклама, основана на этом, что описывает Бхагаватам. И таким образом человек в этом мире, бродя по улицам, по каменным джунглям, везде видит этот образ. Живьем на улице, особенно летом, либо изображения, либо какие-то манекены, какие-то журналы, информация, телевидение. Везде проникают именно эти образы, иначе бы никто не смотрел телевизор. Мне интересно было, если там не было женщин-мужчин. Хорошо бы выглядящих, одетых, красивых и так далее. Улыбающихся. И таким образом человек, он всегда находится в состоянии, скажем, такого определенного сексуального возбуждения. Постоянного. Поскольку это поддерживается внешними объектами. Такова культура. Куда вы не пришли в магазин? Или вы едете куда-то, в самолете летите? Или вы выходите на улицу, сделаете противоположный пол, который привлекает. Стремится привлечь, не просто привлекает, а стремится привлечь. Таким образом, человек постоянно, как говорят психологи, каждые 7 минут обычный человек, он думает о сексуальной жизни непосредственно. Каждые 7 минут эти мысли всплывают у него. С такой синхронностью, постоянно. И чем это чувство больше стимулируется, тем больше способен становится к какому-то прогрессу, какой-то деятельности. Страсть. Страсть толкает его к кармической деятельности. Просто глядя на женщину, думает, я хочу уединиться с ней. Это страсть. Когда он уединяется, он думает, о, мне нужно постоянное место уединения с ней. Я понимаю, вот настоящая жизнь. Постоянное место уединения должно быть. Это мой дом должен быть, мое место. Греха. И так это возникает автоматически. И затем начинается семейная жизнь. В объятиях своей жены, говорится, он забывает о реальности этого мира. Прабхупада говорил. Мужчина — это неплохо, женщина тоже неплохо, но когда они вместе, это хуже. Когда они вместе, это становится плохо. Почему? Поскольку мужчина — это частичка Бога. И женщина тоже частичка Бога. Но когда они вместе, они об этом забывают. Пока они вместе, не забывают об этом. Итак, даже грехастка, он может забыть об этом, общаясь с противоположным полом, в своей семье, в своем доме, что он обуславливается собственными стандартами жизни. Они могут быть не такие духовные, а просто его собственные стандарты, чистоты и прочее. Мы видим, что если мы служим непосредственно духовному учителю, это трудно, потому что у него стандарты чистоты иные, стандарты речи, другие стандарты поведения, все выше на много уровней. Но это очень трудно становится. Ученики служат несколько дней и потом отдыхают несколько недель после такого служения. Просто ему нужно побыть в своих условиях, в своих стандартах, в своем доме, в своем окружении. Также мы видим молодые брахмачари, они живут в храме, но они еще не привыкли к высоким стандартам чистоты, например, к высоким стандартам размышления о Кришне. Они нуждаются какое-то время просто в прострации сидеть, ничего не делать. Не могут без этого. Если будете постоянно приказывать, почему ты сидишь, работай, они будут очень плохо через какое-то время. Они будут думать, я тут никому не нужен и прочее, хотя и занимаются служением Кришне. Они себя будут чувствовать довольно плохо, поскольку у всех у нас есть иллюзия собственного счастья в уме. Мы приходим с этой иллюзией счастья сюда. И здесь вместо женщины здесь не предлагают. Здесь мы видим, что здесь не будет предлагаться такое общение. Здесь разделяются два пола. Здесь предлагаются божества. Но даже к божествам мы приходим собственными желаниями. Так же, как женщина приходит к мужчине собственными желаниями. И мужчина смотрит на женщину также собственными желаниями. Теперь вместо объекта чувства наслаждения есть объект верховной личности Бога, но желания остались те же самые. Приходим с теми же самыми желаниями. И мы смотрим на божества, пытаемся привлечься их красотой, чтобы хорошо их одевать и так далее, хорошее стандарт служения, но желания остаются прежними. То есть, другими словами, пока желания остаются, мы можем не заметить привлекательности Господа, трансцендентной привлекательности Господа. Мы будем думать, это деревянные какие-то статуи, но они хорошо сделаны. Там такие-такие украшения, вот там павлиньи перья. То есть такой поверхностный взгляд. Но поскольку там есть Бог, Он может выполнять желания. То есть такое видение такого как бы талисмана больше, чем живых существ. Как бы такой талисман, который может выполнить желания. И материальное желание. И человек, он разочаровывается в таком поклонении рано или поздно. Как материалисты, откуда они берутся, материалисты? Когда-то все люди были преданными. Откуда берутся материалисты? Тогда, когда их желание Бог не выполнял, они начинали терять веру, сетовать на него. И эти люди становились материалистами. Поскольку они приходили собственными желаниями, и когда их желания не выполнялись, они начинали отвергать постепенно такого Бога. Говорили, это идолопоклонство. Один человек где-то на севере, он рассказывал, он охотник, Ханты Мансил, где-то там. Он охотник, как у метисы, у него шапка такая была, вот, из меха, вот, стреляют дичь. И он рассказывает, что у меня, говорит, тоже есть свой Бог. Я спросил, что это за Бог, поинтересовался, что, как они поклоняются и кому. Бог охоты, он сказал. Даже какие-то имена у этих богов могут быть. И я поинтересовался дальше, он сказал, что они делают это из в тундре, из пней деревьев, там остаются пни такие. Из какого-то дерева они просто грубо вырубают топором какую-то фигурку. И для чего? Они обещают. Обещают ему, что они принесут часть добычи обязательно, если будет охота удачная. И он стреляет дичь, потом приносит этому божеству часть. И говорит, обычно охота удачной становится после такого поклонения. Я говорю, а бывает так, что ты приносишь подношение божеству, но желания не выполняются. Бывает, говорит, такое тоже, что совершенно неудачная охота. Но в тех местах люди очень зависят, они выживают за счет охоты. Это не просто у них приятное времяпровождение, а это жизнь, их способ выжить. Поэтому если охота неудачная, это проблема, может быть, голод. И там они зависят от этого. И говорит, если охота неудачна, я подхожу к этому божеству и пинаю его ногами. Потому что у нас был договор с ним. И я свое обещание выполнил, собирался выполнить, но он не выполнил свое обещание. И то есть на таких низких уровнях сознания люди, они обращаются к Богу с материальными желаниями. И когда желания не выполняются, они чувствуют также гнев. Это означает, что это не преданное служение, это энергия вожделения. То есть я настаиваю на своем, хотя я смотрю на божество, я совершаю духовный процесс, но я настаиваю на своих желаниях, тем не менее. Я не могу отказаться. То есть 10-е оскорбление. И мы говорим о семейной жизни, конечно, сейчас. О том, что человек может выполнить эти желания до какой-то степени в семейной жизни. Почему? Потому что сексуальное желание, сексуальное удовольствие больше нет другой причины. Только потому, что он может получить это удовольствие. Хотя беспокойств в семейной жизни огромное количество описывает в советах. От жены он получает очень много беспокойств. От детей очень много беспокойств. А то, что нужно поддерживать дом, он должен постоянно работать. Так много-много беспокойств. Тем не менее, он привязан. И семейные люди часто говорят, что они ругаются из-за вожделения, гнев, они иногда раздражаются, ругаются, они очень удовлетворены малейшим чертой характера, малейшими привычками. Что ты шаркаешь ногами, или ты не так стоишь, или ты так, не так даже посмотрел. Бывает, что раздражает их полностью все друг друга, потому что у них нет истинного объекта любви. Они исчерпывают себя очень быстро. Через несколько лет они уже чувствуют, что они надоедают на самом деле. Им нужна разлука, встреча с какими-то другими людьми, тайные. Что-то такое они стимулируют как-то свою жизнь искусственно. То есть внутри они самодостаточные. Но человек прячется, потому что другого убежища просто нет в этом мире. Не существует. И так они забывают о смерти. Но затем, когда они приходят к полному удовлетворению, к сильному раздражению, вплоть до развода, что очень сильно беспокоит, очень сильно боль доставляет человеку, они думают о том, что нужно найти что-то иное, интересуются какими-то науками, книгами, жизнью с другой стороны жизни, эзотерической стороны жизни, философской стороны жизни. Знаете, люди становятся философами, когда сильно страдают в этом мире. Как Гамлет. Быть или не быть. Это философия страданий. Он размышляет о сильных страданиях. Существовать вообще или не существовать. Что выбирать, жизнь или не быть ее? Что же лучше из этого? Непонятно. Жить хочется. Жизнь, она как бы существует. Но жить — это страдание. Лучше не жить. Так что же лучше, жить или не жить? Быть или не быть? Это вопрос непонятный для них. От сильных страданий становится философом. Начинает что-то слушать, что-то смотреть. Чем интересоваться? Иногда находит все до традиционалистов. Как правило, обращается к ним сначала. Но и там уже это разочарование все время говорится, каким цаплям. Не приносит удовлетворения. И когда он все уже перепробовал в этом мире, это может быть жизнь за жизнью, жизнь за жизнью. Он может обратиться к сознанию Кришны. В таком состоянии приходит, просто приходит на киртан, на лекцию и чувствует, тут есть жизнь. Как возрождение чувствует, просто вздыхает человек. Тут есть жизнь. Тут люди совсем другие. Нигде таких не было. Где только не скитался, жизнь за жизнью. Если бы только у нас была память прошлой жизни. Но это выражается у нас в форме умонастроения. Как хорошо мы думаем здесь, среди этих людей. Я их не знаю, они меня не знают еще. И это не важно, это не главное. Что-то другое удовлетворяет здесь всех. Как удивительно, какие тут женщины хорошие, спокойные. И тут мужчины прекрасные. Все очень добрые по отношению ко мне, вкусная пища. То есть какое прекрасное общество. Так человек как бы отдыхает. Это просто прикосновение к духовной благости. Всю свою жизнь, все свою жизнь соприкасался со страстью, поскольку человеческая форма жизни, она в страсти. Но он в этой форме стремится к добродетели. Склонен к добродетели. Поэтому, когда он встречает добродетель, он сразу успокаивается, сразу принимает это, без разговоров принимает это. Это лучшее доказательство. Поэтому, говорится, когда мы проповедуем, мы должны добродетели проповедовать. В хорошем отношении к людям, правильно общаться с ним, то есть проявлять признаки добродетели. Это покоряет сердце человека, и вместе с этим он принимает философию. И понимает философию. Добродетели. И здесь говорится, когда он разочарован в этих таких с вами йогов, которых очень много, аватары различные, очень много аватаров в Индии, есть аватары также в России, есть где-то в Челябинске Иисус Христос, например, я знаю. Есть в Киеве где-то был там Иисус Христос. То есть они сейчас знают какую-то ведическую литературу все больше и больше и начинают тоже чувствовать себя иногда экспансией Шивы или еще кого-то. Такие люди, заблуждающиеся. Хотя они, может, просто мистики, просто какие-то экстрасенсы, может быть. Но они начинают думать, что это свыше что-то. Путают эти вещи. Они обманываются сами, поскольку приятный обман были Богом. И вводят в заблуждение других людей, раскручивая их чакры, вот, и путая им мозги. Они делают такими счастливыми, странными, сумасшедшими немножко. И многие последователи сходят с ума на реальном уровне. Из-за того, что эти чакры, они у них перемешались, и воздух в теле спутался. Эти психологические центры лучше не трогать. Это очень опасная практика. И таким образом человек может разочароваться, получив серьезное отклонение психическое, например, или обман очень большой. Благодаря мистической силе, вот здесь на чакре, не будет такое состояние, в котором он готов пожертвовать чем угодно ради этого человека. Но затем в какой-то момент, конечно, он прозревает, потому что это временная вещь, временный допинг. Начинает понимать, что просто его обводит вокруг пальца здесь. И тогда он может прийти к истинным духовным учителям. Как он идет истинно духовному учителю? Он просто увидит, что его последователи, они другие, они действительно счастливые, независимые. То есть он сможет воспринимать трансцендентную энергию. Почему? Просто потому, что отказывается от чувственных наслаждений. Ему просто надоело. Освобождается. То есть эти желания исчерпаны. Он не хочет больше такой жизни. Он как готов отречься от чего угодно. В мыслях вынашивает план уйти в лес. И не питаемый отрыв. И покончить жизнь самоубийством. Вот такой человек, он готов к восприятию, как говорится. Поскольку просто его желания, они уходят опять в неправильное состояние, не мешают ему. Все говорит, не нужно мне больше ни мужчин, ни женщин, ни денег, ни положения. Хожу в лесу, в берлоге где-нибудь. И умереть, чтобы никто меня не видел вообще, забыли все меня. Вот в таком состоянии разочарованно он приходит. Все надежды его, конечно же, они разрушатся. И семейные, и общественные, и политические, и финансовые. Ничто человека не может удовлетворить. Как царь Сарданабал где-то какие-то районы азиатские, средние века, он прогремел на весь мир, этот человек, великий царь Сарданабал. Он стал размышлять о жизни, и он понял, что хотя он имеет такое положение, он шах, он самое высшее положение занимает в этом мире. Его малейшее желание выполняется. В горе у него было несколько сотен жен. Все, что он хотел. Все люди кланялись ему как Богу. Но он понимал, что он страдает в этом мире. Он просто живет в золотой клетке. То есть его душа, она не находит выхода. Но о душе, конечно, он многое не знал. Но он сделал вывод, что жизнь бессмысленна. Я это точно знаю, поскольку я выше всех. И все люди, я вижу, они ниже меня, они завидуют мне, они стремятся к моему богатству, к моей власти. Но я не знаю, что в этом нет никакого смысла. И весь мир обманут, он говорит. И не имеет никакого смысла. Весь мир никчемен. И он сделал вывод, нужно прекратить это существование. Нет смысла в нем. Он собрал весь свой гарем, закрыл все двери и приказал слугам, поджигайте. И сгорел весь гарем. Так он продюстрировал свою философию. То есть философия разочарования, она приводит к такому пониманию буддизма, как вчера Фондарик Индии говорил, к нулю какому-то. К духовному самоубийству, прекратить свое существование, как-то раствориться где-то. Иногда в этом сознании человек приходит в ваше и растворяется здесь, то есть исчезает из той жизни. Он растворился для той жизни. Иногда и чувствует себя хорошо в ашраме. Через несколько лет, если он поживет в ашраме, он испытает страх, что он может покинуть ашраму, могут его попросить из ашрама. И может оставаться уже с другим мотивом в ашраме, уже с таким мотивом в ашраме. То есть ситуация может меняться. И особенно если вы в сознании 10, 15, 20 лет, то уже не знаете, как жить в материальном мире по-прежнему. Вы просто не понимаете. Особенно вы боитесь оставить общество преданных или ашрам или что-то еще. Начинает страх проявляться. Хотя мы должны идти путем бесстрашия, то есть путем развития духовного самосознания. Не просто раствориться где-то, спрятаться в ашраме. Это не дурга, это не крепость, где мы можем укрыться. Для каких-то своих мотивов нет. Это островок, где мы совершаем преданное служение, островок Вайкунтхи. Этот островок, он связывает нас со всем духовным миром. Если мы приобретаем такое понимание, то есть просто воспевая Хари Кришна мантру, мы видим, что это как канал Прабхупады, он нас связывает со всем духовным миром. Так же, как радио включаете в одном месте, информацию получаете о чем угодно, отовсюду в мире. Так воспевая Хари Кришна, мы начинаем получать трансцендентное знание, полное освобождение. И в этом случае человек должен понять рано или поздно, что между материей и духом разницы практически нет. Не нужно бояться материального мира в этом смысле. Потому что материальную энергию можно занять в служении Кришне. Конечно, это очень высокий уровень. Прабхупада мог занять весь мир в служении Кришне. Один. Он не боялся. Как он боялся, он молился, но Кришна давал ему это потенциал. В этом и есть. В этом и слабости преданного есть его сила. Его смирение, огромная сила. Он не думает, что, конечно, он сам это может сделать, но Кришна начинает лично помогать такому человеку. Благодаря его качествам, благодаря его чистоте, благодаря тому, что он берет миссию в духовном учении, жертвует своей жизнью, Кришна сам начинает руководить действовать из сердец других людей и прочее. Как в случае, даже мне было трудно объяснить своей матери, как же я живу в сознании Кришны. Но ее интересовала, конечно, материальная сторона, то есть как ты себя поддерживаешь. Как у тебя зарплата, что у вас в обществе. То есть она далеко живет, это на Дальнем Востоке. И когда я приезжаю, она приезжала, вернее, раньше, она очень часто спрашивала, постоянно спрашивала меня об этом, как же ты живешь, скажи, будет ли у тебя пенсия, например. А вот если ты заболеешь, платят ли тебе, вот что с тобой? То есть она волнуется, как обычная мать. И я как-то об этом не думал сам. Действительно, не думал там о пенсии, например, или о болезни. И она стала не размышлять. Я стал думать, я говорю, мам, нет, у нас все по-другому устроено. Знаешь, мы просто мы служим Кришне, Богу служим. Я говорю, я это понимаю. Я говорю, ну вот как-то Бог заботится о нас. Это, ты говоришь, как бы правильно, возможно, это так. Но это же конкретно кто-то тебе деньги принесет. То есть конкретно кто ты получаешь, из чего кармана, из какого окошечка ты получаешь? Я приехал в какой-то одежде. Знаешь, ведь я ничего не покупаю. Вдруг заметил, я ничего не покупал, давал там. Так происходило. Она говорит, это страшно, как ты живешь. А вдруг все-таки не купят тебе ботинки? Ну то есть ее нужно... Я не мог ей объяснить, я сам не мог понять, как же ей все это объяснить. И я подумал, действительно, я как будто на волоске вешу в этом мире. Действительно, у меня нет какой-то опоры, какой-то надежной материальной поддержания, не существует ее. Как у меня есть семья и ребенок. И как-то я существую все равно эти годы, тем не менее. Босиком не хожу, и как-то все случается. И, то есть мы так говорили, я уже стал мне надоедать этой беседой, думаю, ну все равно не поймет. Материалистка просто, моя мать, она есть мать. И тут соседка позвонила в дверь. Дзинь. А она открыла дверь, и мать моя встретила, говорит, да, он приехал, заходите. Оказывается, она говорила, что вот мой сын, книги она увидела. Соседка ждала, чтобы поговорить, она тоже занималась какими-то там экзотическими вопросами. Оказалось, просто экстрасенс соли катит целое сознание Кришны. Но она пришла и решила поговорить. И я ей рассказал о наших регулирующих принципах, о нашей практике, немножко о нашей, чуть-чуть, в двух-трех словах. Она не задала никаких вопросов, говорит, а я думала, вот вы можете лечить что-то, вот, видеть болезни там, вот, руками, что-то такое. Я говорю, ну иногда кто-то может, но я не могу. Я вот просто проповедую. Она, ну спасибо, так очень скромно, так смиренно, такая женщина, культурная, и ушла тихо. И мать снова подсела, ну как ты живешь, объясни мне, как ты живешь? Дать это беседы. Иногда целый день так сидели, просто говорили на эти темы. Через несколько минут снова звонок, снова за сетками. И мастер пролегает сетку с овощами полную. Там капуста, картошка, свекла, морковка, то есть все, все там есть. Все необходимое несколько дней вперед. И мать так спокойно говорит, о, спасибо, и уносит. Я говорю, кто? Да соседка приходила. А что, овощи принесла? Тебе? Да не, говорит, тебе. Тебе принесла. Первый раз говорит такой. Ну как ты живешь-то, как ты живешь? Ага, я говорю, так, смотри, говорю, что происходит, да? Я сам так заметил вдруг. Ты просила, чтобы она приносила овощи? Она говорит, нет, я не просила. А она тебе постоянно регулярно приносит тебе овощи? Никогда раньше не приносила. Скажи, а почему она сейчас принесла? Ну, она просто узнала, что ты вегетарианец, и все. Я говорю, что все вегетарианцы приносят овощи? Подумай над этим. Почему это произошло? Мы не просили, у нас такого желания даже не было. Просто рассказали о Кришне немножко, и все. Больше ничего. Как бы в этой ситуации можно было показать матери. Но поскольку люди нестабильны на уровне преданного служения, они беспокоятся, будет пища или не будет пища. Вчера мы говорили о вашем санкиртане беговой об этом. Что если мы хотим распространять сознание Кришны, мы не должны думать, что есть, что одевать. Если мы начинаем думать, что есть, что одевать, мы опускаемся на уровень шанты, расы, поддержания. И рыцарский дух уйдет. Проповедь сразу же погасит, понизится. Энтузиазм проповеди уйдет. Если мы хотим быть проповедниками, это движение проповедников, не нужно думать по Павлу, что есть, и что пить, и что одевать. Это будет рыцарство в этом случае. Рыцарский дух начнет. Начнется движение какое-то. И таким образом, люди, они, конечно, не приходят в рыцарском духе. Они приходят с материальными желаниями. Их отрезут шанта, поддержания. Они хотят умиротворения, спокойствия и денег, и семьи, и все остальное. Но они узнают, что здесь вот брак — это майя. Как бы они уже отдохнули от тех браков. И у них снова появляется это желание, если говорится. Снова. И здесь написано майя. Они расстраиваются, говорят, вот я опять ее маю, хочу ее. То есть человек должен быть опытным знать, как жить не в мае, но находясь в материальном мире. И даже находясь в семье. Дело не в том, что он брамачари или грехаска, или саньяси, или ванапрастха. А дело в том, что он очистится от материальных желаний, идти путем кармы, обязанности, долга. То есть это можно, таким путем можно идти только обретя бесстрашие, говорится. Сейчас в России даже стать грехаской страшно. Из-за экономики. И чтобы даже стать нормальным отцом и матерью, воспитать хороших детей, нужно иметь бесстрашие, смотрите, карма. Такой вот долг, такова обязанность. Если у меня эти желания есть, я могу принять семейный образ жизни, но я должен принять его, каков он есть целиком, не какую-то часть семейной жизни, не полкурицы. Я полкурицы принимаю, что задняя часть курицы, она более выгодна, она ждет яйца. А передняя часть курицы невыгодна, она клюет зерно. Я подумаю, дай-ка возьму только задную часть курицы. Но тогда не будет никакого результата, не будет никаких яиц. Ничего. Я должен принять целиком, если это семейная жизнь, нужно принимать ее целиком. Не то, что я сегодня грехастка, а завтра я уже придумал, лучше я буду брахмачарием. А потом думаю, нет, лучше все-таки снова быть грехасткой. Нет, лучше принять саньясу. Нет, лучше все-таки быть грехасткой. Нет, дхарма не меняется, говорится. Если наша дхарма будет, как это, знаете, перец, чили, возьмите в рот. Он всегда такой. Вот такая дхарма должна быть у нас. Дхарма тогда не должна меняться. Вода, она всегда вода, она не становится землей или воздухом. Это дхарма. И мы живем на этой дхарме. Что есть вода, что есть земля, что есть воздух, все на своем месте. Это высшая дхарма. И она, жизнь, это истина, говорится, дхарма. Мы живем на дхарме. И если мы следуем дхарме, дхарма защитит нас. Но не спрашивайте, как. Это, может быть, не подается обычным законам материального мира. Как дхарма защищает? Кришна объясняет все просто. Ахам твам сарва вапекши, я тебя сам защищу. Если мы смотрим, Кришна, а как ты меня защитишь? Это страх. Это просто страх. Страх за материальное существование. Итак, преданному не нужно бояться материального существования. Мы видим, что даже в трудных условиях преданные выживают, тем не менее. Выживают в любых условиях преданные. Куда их ни пошли, они выживают. На почте проживут, говорится. Главным образом человеку важно приобрести этот трансцендентный вкус в практике, в ходе практики. Брахмачари живет вашими, он не должен терять время зря. Он должен каждый день наполняться вкусом, чтобы праны в его теле, они двигались. Жизнь была там. Чтобы он не спал на Бхагаватам, не спал на воспевании святого имени, чтобы он мог работать вдохновленным для Кришны. Чтобы прана работали у него. Вот он должен жить так вашими, наполненный такими вещами. Этим вкусом. И затем, когда пройдет много лет, он сможет опираться на этот вкус и жить самостоятельно, и помогать другим людям. Но если мы не развили вкус вовремя, своевременно, так может быть. Так бывает. Через много лет мы вспомним материальный вкус. Мы посмотрим, идут молодые девушки, юноши. А мы уже не молодые, мы в сознании Кришны молодости дали. И подумаем, я когда-то раньше так же ходил. Мы перестаем быть кандидатами в духовный мир. Мы оглядываемся. Если мы только один раз оглянемся, это равно сильно тому, что мы на тот объект, на который мы оглянулись, мы начинаем 100 уровней заново прогрессировать. Это равно сильно отходу. То есть человек может быть в сознании Кришны, формально, внешне, одеваться так же, все делать, но в мыслях жить снова материальной жизнью. Он туда ушел. Самообман начинает. То есть этот духовный вкус очень важен. И он исходит из общения с преданными садху-санга. Если мы научимся пользоваться просто этим принципом садху-санга, наша вера всегда будет продвигаться, прогрессировать. А вера, она становится премой. Прямо бабки наверху. Но если спустить оттуда веревку, в самый низ, это будет шрадха. Нужно держаться за эту веревку. И садху-санга дает нам эту возможность. Держись, кто-то бросает нам эту веревку. Мы зависим от каких-то личностей, от коллектива зависим. Все мы зависим друг от друга. Нет ни одного преданного независимого на самом деле. Ни старшего, ни младшего. Младшие не чувствуют, что они зависимы от старших. Но старшие не чувствуют, что они зависимы от всех, также от младших. И у них также и свои старшие. Такой момент. Все мы как сообщающиеся сосуды в этом коллективе. Если мы правильно воспользуемся общением, коллектив достаточный, если мы правильно воспользуемся общением, мы сможем развиваться это не Кришна. Где угодно это может быть. Это может быть в Москве или в Петербурге, это может быть во Вриндаване, это может быть в Америке. Это может быть где угодно, поскольку бхакти не обуславливается ничем. Все, что нужно, это правильное взаимоотношение, вайшнавские взаимоотношения. И человек должен знать, что мы идем путем отречения. С самого начала должен знать это. Что это означает? Мы выполняем материальные обязанности, но результат какого выполнения этих обязанностей? Разочарование. Материалисты не ожидают этого. Не строят жизнь таким образом. Я работаю, получаю плоды, и в будущем я буду наслаждаться всем этим. Но при этом должен знать, что совершенно все наоборот создание Кришны. Мы работаем, получаем плоды, а потом мы будем разочарованы всем этим и предадимся Кришне. И когда мы будем разочарованы во всем материальном существовании, когда мы сможем получить такой великий радость, что даже Брахма страдает в этом мире, у нас возникнет такая решимость, что пропагандит, мы за одну секунду предадимся Кришне. Никакого времени для этого не нужно. Просто решимость. Просто знание. Знание, что материальный мир не место для джентльмена. Здесь нет наслаждений. Это варить улога. Когда человек приобретает такое большое знание, вселенское знание, возникает такая решимость, что он за одну секунду предается Кришне, говорится. Но пока у нас есть планы, у нас может быть должность, у нас может быть желание, и мы пользуемся процессом для исполнения своих желаний. Но в итоге, знаете об этом, все знаете, вы будете разочарованы, все до единого будут разочарованы. Таков путь. Это устройство Варна Шамадхармы называется. Люди могут участвовать только на духовном уровне. Итак, если даже я царь, то в конце жизни я разочарован, оставляю царство и ухожу в лес. Вот это Варна Шамадхармы. Вот это материальный мир. Вот такой опыт материального мира он получает. Вентилятор крутится, ребенок все туда палится. Он не имеет опыта. Опасно. Тогда вентилятор включают, эти области вращаются медленнее. И говорят ему, попробуй. Попробуй теперь, получи опыт. Просовывает палец, получает удар, больно, он плачет. Ну, может быть, ты еще можешь попробовать? Нет, больше не хочу. Чем бы мы ни занимались, мы получим отречение от этой деятельности. Это поможет нам предаться Кришне. Ведь наша цель в этом, правда? Тогда мы не должны разочаровываться, что почему же Кришна мне не дал результат? Ведь я так много работал для него. Один преданный подходил и постоянно молился к божествам. Хочу преданного служения, дай мне то, дай мне это, мне не хватает машины, не хватает денег, не хватает квартиры для преданного служения. Смени мне жену, там еще что-то сделай, и так далее. Я хочу тебе служить искренне, с любовью, но у меня нет условий. Дай мне то и служи мне. Он молился каждый день, ходил на приветствие божеств, и все, и так прошла его жизнь. И однажды он увидел, что все ушло от него. И жена, и деньги, и способности, и старость пришла. Он подумал, я всю жизнь Господа просил. И он не удовлетворил мои желания. Никогда не удовлетворил мои желания. Он пришел расстроенный, когда понял, разочарованный во всем. Я обратился к божествам. Я всю жизнь тебе молился. Всю жизнь тебе служил. И вот она награда. Он плакал, стоял. Вот она награда. Я остался ни с чем, старый, никому не нужный. Господь Чайтанья сложился. Взял тапок и по голове. Ты мне никогда не служил. Ты всю жизнь просил у меня что-то. Материальное. Ты никогда мне не служил. Этот преданный очнулся с тапком. Господь Чайтанья разговаривает с ним. То есть так или иначе наша цель получить Кришну. Не какие-то материальные плоды. Если мы просто пришли в какое-то духовное движение, это еще не все. Здесь можно также обусловиться и положением, и должностью, и чем угодно, и способностями, чем угодно, и мистическими силами. Мы, может быть, приходим в жалком состоянии, но через 5 лет, посмотрите, он уже сияет величием, ходит. Через 5 лет уже становится такой. И забывает, как он пришел сюда. И начинает думать, я сам все это сделал. Я такой. Один человек глупый пошел к колодцу. Посмотрел, какой тут там луна. Боже мой, как он туда попал? Надо вытащить. Он был деятелем этого мира. Он взял веревку, крючок, забросил, стал подсекать. И крючок зацепил, затем руководство на каменную. О, попалось. Стал тянуть. О, как крепко. Тяжелая вещь, а? И он со всей силы рванул, и крючок сорвался, но упал на спину. И увидел луна в небе. О, я достал ее все-таки. Это такая иллюзия. Поэтому говорится, есть косвенный прогресс сознания Кришны, а есть прямой прогресс сознания Кришны. Мы должны желать прямого прогресса. Косвенный прогресс – это карма, гьяна, мистическая сила. Эти вещи приходят, но это побочный продукт, это косвенный прогресс. Это еще не духовный прогресс. Если кто-то начинает хорошо понимать философию, это еще не духовный прогресс. Кто-то начинает хорошо умело действовать и руководить, это еще не духовный прогресс. Если кто-то начинает подчинять себе энергетические силы, имеет проникать даже в сердце, это еще не духовный прогресс. Это еще косвенный прогресс. Духовный прогресс, единственное, это привязанность к тому имени. И она должна увеличиться, и больше ничего. Так, во всяком случае, Гилхаридас такой Господу читаний. По одному этому критерию нужно понимать духовный прогресс. Все остальные вещи в пределах материального творения, вплоть до освобождения. Не так трудно что-то получить, повторяя Кришна Мату. Иногда преданный следует, я вот прожил, прослужил со мной Кришна столько, а потом меня выгнали. Ни с чем, даже денег не дали. Вот такие глупцы бывают. Но за 10 лет сознания Кришны он такой разум приобрел, что миллионером потом стал. И до сих пор критикует движение. Но откуда он получил такой разум? Кто дал ему такой разум? Ведь у него не было мозгов до этого. В сознании Кришны процесс очистил его. Один человек 5 лет был в движении, а от жены ушел. Потом у него здоровье испортилось, он вернулся домой, и жена была не очень преданная. Но ему негде было жить, он пришел, и жена сказала, ну вот ты 5 лет повторяешь свою Хари Кришна мантру. Да? Ну и что ты имеешь теперь за 5 лет? Что ты получил? Интересно, что это преданное, он так и не понял. Он подумал, действительно, я ничего не получил за 5 лет, подождите, надо разобраться. Так вот, зачем же мы пришли? Каждый должен разобраться в этих мотивах. Почему я здесь? Что я хочу получить? Может быть, мистические силы, совершенства? Может быть, стать великим святым и проповедником? Какие желания? Есть какие-то желания? Поэтому дается пример великих святых, настоящих святых, каких Прабхупада. Прабхупада в конце жизни, знаете, во что превратился? Вот так была кость. И кожа висела, и больше ничего не было. Связка костей была. И что он говорил в конце жизни? Когда поднесли микрофон, он сказал, люди должны находиться в гуне благости. Раньше гуна, там агуна, очень опасны. Одевайте чистые одежды, повторяйте Хари Кришна, ходите на Мангала Арати. Это очень важно. Он не говорит, посмотрите, до чего не дай Бог сознание Кришна. Примите моего Гуру Махараджа. Какой удивительный пример, посмотрите, на наших глазах. Прабхупада как учит нас. Все, что он пишет, он делает. И нас сильно впечатляет, конечно, все это, но мы сомневаемся, получится ли это со мной, могу ли я. И Прабхупада даже сказал, вы должны думать о Кришне постоянно, чтобы вернуться к нему. Ученики сникли сразу же, это известная история. Тогда Прабхупада говорит, 90%, 80%, 70%. Он перестал сейчас, ну ладно, говорит, просто зацепитесь за край одежды, я знаю черный вход туда. За мой край одежды зацепитесь, а я пройду туда, есть черный вход. Даже так его подходит. Он очень сильно вдохновлял. Он говорит, за одну жизнь возможно. Вы имеете такое настроение, и вы уйдете к Кришне. Итак, если мы просто хотим, даже страстно хотим духовной жизни, духовного прогресса, привязаться к Кришне, испытать трансцендентную любовь, так и будет. Любые желания выполняются. Может быть, не сразу. Может быть, сначала придется отказаться от материальных желаний. Да, придется. Но никогда не нужно сожалеть об этом. Хотя, конечно, природа человека такая, что он будет сетовать. Все мы сетуем, когда трудности приходят. Сначала мы сетуем. Первое. Это история, библейская есть такая история. Я читал Библию где-то в Узбекистане. Это был Самарканд. И там могила Даниила. 15-метровая могила, вот такое, такое тело было большое. Святой Даниил, библейский этот герой. И я решил почитать о нем. Попросил Библию, стал читать Библию, и там много всяких историй интересных нашел. И там, кто же это был, забывая имена, тот, кто седовал на Бога, помните? Никто не читает Библию, да? Да, Иов, история Иова. Он имел как бы престиж святого в то время, проповедника. У него была все образцовая, жена, дети, хозяйство, скот. Он был очень процветающим. И люди знали, потому что он преданный Богу, Бог защищает, дает ему все необходимое. Это как критерий был. И он всех учил, всем проповедовал быть преданным. Люди считали его за святого. Но дьявол приходит к Богу. И говорит, я-то знаю Иова лучше. Иов не такой же преданный. Он предан только потому, что ты ему все даешь. У него все есть. Скот есть, пища есть. Дом у него лучше, чем у других. Не трудно быть таким преданным. Дай-ка его испытаю, говорит дьявол. Бог говорит, испытай. Все в твоей власти, кроме души, имею в виду. Душа тебе не принадлежит, душа моя. И дьявол сказал, я отберу у него просто все имущество, и ты посмотришь, о чем он будет говорить. И вдруг в какой-то момент все как бы пришла беда, открывая ворота, говорится. Дом сгорел, скот умер весь от эпидемии. Какое-то там землетрясение, но чудовищно, все потерял. И семью, и детей. Иов просто был разбит, полностью разбит. Все его понимание жизни изменилось. Как же так, он подумал? Как же это заслужил? Разве совершил какие-то грехи? Я же всю жизнь только и делал, что молился Богу, честно работал. Он стал будто себе сетовать, но потом разум победил, он сказал. Ну что ж, Бог дал, Бог взял. Ну, Бог же, конечно, дал. Но Бог забрал, в принципе. Тут где-то справедливость. И стал снова, и дьявол злится. Говорит, нет, я не добрался до него еще. А Бог радуется. То есть Иов, как он становится даже сильнее, его слава увеличивается, он более святой становится в глазах других людей. А дьявол знает, что в глубине сердца Иова есть. Есть какая-то корыстная вещь. Он хочет добраться до нее. Он снова приходит к Богу и говорит, ну, ты не радуйся. Дело в том, что я его еще не трогал самого, а лишь его имущество, лишь то, что ему принадлежало. Позволь мне взять его тело. Тело можешь взять, делай с ним что хочешь, сказал Бог. Бог позволяет это. Что ты можешь брать? Это просто тело. Душу не имеешь права. Хорошо, сказал дьявол. Болезни на Иова пошли, оспа. Ну, страшнейшие там такие вещи описываются. Он весь был в пятнах, весь был в гное каком-то. Он просто умирал, лежал, мучительной смертью. И вот тут он начал сетовать вслух уже. Вот она благодарность, говорит. Я твой слуга, я так много сделал, я так много служил тебе. И он стал все это противопоставлять. И он говорил, что все это несправедливо на самом деле. Бог, он несовершенен на самом деле. Он не такой уж и справедливый, как это все описывается в Писаниях. Он не такой уж и заботливый о всех живых существах, как это описывается в Писаниях. И люди, которым он проповедовал, они удивились, что за перемены с Иовом. И они слушали его, потом кто-то на него делал и говорит, о, ты богохульствуешь на самом деле. Нет. Бог, он наоборот, он добрый, он справедливый. Кто вы такие, сказал Иов? Вы все от меня получили сознание Кришны. Вы все неофиты, меня учите. Вот попадите в мое положение, а потом будете говорить. Я-то знаю точно, что со мной видишь, что происходит. И он снова начал говорить о Боге в отрицательном аспекте. И тогда другой неделю проповедовал ему, он говорил, ну и так продолжалось все это. Он всех разбивал своим как бы примером. Посмотрите, вот результат моего преданного служения. И вы придете к тому же самому. И тогда Бог не выдержал, вмешался. И о, сказал Бог, строго. Ты так возгордился, что бросаешь мне вызов теперь. Ну а где ты был, когда творил всю эту вселенную, Иов? И там такой разговор. Иов, в конце концов, он слышит голос Бога. Приходит в себя. Итак, душа обусловлена. И не труд, и нелегко освободиться от этих желаний, от этих условий обусловленности. Хотя в нашем движении это все в такой форме песен и танцев. Хотя бы на это время мы забываем о проблемах. Но вообще эта практика довольно суровое отвлечение. По-настоящему суровая практика. Это описывает советы, как люди стоят на одной ноге, как Трула стоял на одной ноге, как он ел только сухие листья и пил воду, а потом вообще ничего не ел, не пил. Как Дрона и Тхара. Да? Ну, все эти истории, они описывают, какие аскезы суровые совершали люди, чтобы получить какую-то милость Кришны. Но Господь Чайтанья, Он не ждет от нас этого, конечно же, не ждет. Это просто пример того, как мы должны терпеть и понимать ситуацию. Он сделал процесс таким легким, доступным в форме чувственных наслаждений, в форме песен и танцев. Ведь даже Господа Чайтанью саньяси критиковали за это. Какой же он саньяси? Он поет и танцует. Чувственное наслаждение. Саньяси не должен петь и танцевать, слушать музыку. А он поет и танцует. Майявади все критиковали его. И даже Сарвабхаума Бхаттачарья критиковал. Это молодой саньяси, он просто не контролирует чувства. Он красивый, молодой, вот он танцует поэтому. Пусть приходит сюда, приведите, я буду читать Ведата Сутру ему. Он сможет обладать чувства. Пусть послушает мое изложение Ведата Сутру. Сарвабхаума был величайшим ученым. И он сам так и думал про себя. Сильнее никого не было, кроме Сарвабхаума Бхаттачарья, по всему миру. Первая единица была. И Господь Чайтанья пришел, он понимал, что Сарвабхаума в мае. Моей ученостью, в этой гордыне, очень трудно не избавиться, когда человек ученый. Он думает, что он учитель для всех. Это тати гуру. Хотя гуру это Кришна. И других гуру не существует. Все другие просто дают Кришну. Поэтому их тоже принимают как гуру. И таким образом Господь Чайтанья сел. И Сарвабхаума стал говорить ему философию Майявади, что на самом деле нужно контролировать чувства, обладать чувства, никаких чувственных проявлений, разум зафиксировать на брамане, на парабрамане, ахамбрамасме. И Господь, Господь Чайтанья так и сделал, зафиксировал все свои чувства и молчал 7 дней. Не говорил ни одного слова, ни одного вопроса. Зафиксировал, как Сарвабхаума проповедовал, так он наступал. И Сарвабхаума почему-то был неудовлетворен таким поведением, хотя он проповедовал все это. В конце он сказал, я думаю, что ты не понимаешь, о чем я говорю. Почему ты молчишь? Почему ты ничего не говоришь? То есть он был неудовлетворен. Нужен какой-то обмен. У него тоже есть чувства, все равно он отчаивает. Они были удовлетворены таким поведением. И там что-то требует занятости определенной. И Господь Чайтанья сказал, что нет, я понимаю прямой смысл Веданты, но твои комментарии затемняют этот смысл. Я их не понимаю. Может быть, ты сам объяснишь. Дашь свое толкование. Когда Господь Чайтанья дал свое толкование, Сарвабхаума Бхаттачарья потерял дар речи. Он был очень по-настоящему умным человеком. Но такой в голову не приходило, что можно так объяснить Ведата Сутру. Просто прямой смысл, стихов и все. Он окаменел. В присутствии учеников у него были проблемы большие. Сложный эго. Огромная ученость, огромная ложная эго, огромные проблемы, когда она разбивается. Слава Богу, что мы такие ученые в Кали-Югу. Небольшой ложный эго можно разбить много раз, мы же привыкли к этому. Всех много шишек, посмотрите, у всех. И, тем не менее, это все нормально. И Сарвабхаума, он не мог даже сказать ничего. И Господь Чайтанья понял его настроение. И мягко сказал, Сарвабхаума, тебе сейчас не обязательно о чем-то говорить. Можешь помолчать, потом что-нибудь скажешь, потом что-нибудь спросишь. Но поскольку Господь Чайтанья вселил у него бхакти, просто прикосновением. Сарвабхаума прозрел в одну секунду, в одно мгновение прозрел. Как только он избавился от своего ложного эго, от своих отождествлений, сразу увидел до его Господь Чайтанья. Просто он собственными глазами это увидел. Собственные чувства должны очиститься человеку. Но для этого сначала нужно отказаться от этих ложных отождествлений. И когда Сарвабхаума достиг уровня бхакти, он ходил как маленький юноша, как мальчик бегал. Пожилой человек, степенный, знаете, цари его уважали. Он бегал и прыгал, играл с Адвайта-ачарьей, они там плескались где-то в секундах. И даже Господь Чайтанья делал замечание, Сарвабхаума, ну ты же ученый человек, как люди смотрят. Он был в этой энергии Ананда, и он вел себя как юноша, как совершенно молодой. Не было беспокоен, как на него люди смотрят, как он должен выглядеть и прочее. И он стал менять в писаниях слова, все слова мукти на бхакти. Там не мукти подел, он бхакти подел, писал обязательно. Господь Чайтанья смеялся, говорит, Сарвабхаума, что ты переписываешь? Потому что ведь бхакти также можно понять, как мукти. Нет ошибки. Да, говорит Сарвабхаума вообще, но люди обычно мукти понимают, интерциональное освобождение. Поэтому лучше написать бхакти, чем мукти. Господь Чайтанья прорадовался, смеялся, он думал, хорошие перемены в сердце Сарвабхаума Бхаттачарья. Замечательно. И Сарвабхаума, ему открылась истина, он понимал, Господь Чайтанья, это не просто саньяси. Это не тот закон себе выдает. Это внешняя лишь форма Господа Чайтанья. Он понимал его внутренний смысл. Я однажды подумал, я хочу принять его одного, в соответствии с его истинным положением, как верховную личность Бога. Как это воплощение любви, я хочу с ним от этих личных отношений, я приглашу его к себе домой и накормлю, как это должно быть, в соответствии с его истинным положением. И он сказал жене, и жена начала готовить, там был пир сверх. там гору было зло. Но Господь Читания сказал, приходи, я немножко саджи овощей поведаешь. Но не приглашай никого, я очень бедный грехаскарь. Я не смогу всех накормить, приходи один, только один. Совсем чуть-чуть мне пищи, ну, едва-едва поесть. Господь Читания понял эту хитрость, конечно, он сказал, хорошо, я приду один. И когда он пришел, Сарумбаума стал выносить все явства. И Господь Читания обычно говорит, Сарумбаума, ты меня обманул. Куда ты столько ложь? Я не могу только съесть. Я саньяси не едят такое количество пищи. Тут у тебя такие изысканные блюда, я должен контролировать чувства. Сарумбаума сказал, хватит эти игры. Пожалуйста, ешь, молчи, ешь. Но он с такой любовью это готовил. Каждое блюдо имело свой аромат, свой вкус. Но он думал о том, насколько, конечно, благодарение Господу Читания. У него был зять. Муж дочери, Амока. Он был браманом, но был очень завистливым. Его чувства он совершенно неправильно использовал. Он завидовал всем вокруг, хотя был браманом. Браман должен быть притворен. Но он завидовал как шутер всем. И Сарумбаума Бхаттачарья был наверху блаженства. Там был такой экстаз, когда Господь Читания принимает все это. Сарумбаума стал подносить. И все это было очень вкусно. И явно это было приносило удовлетворение Господу. Сарумбаума был просто анамиполный. И вот этот разгар взаимоотношений Амока ворвался туда с измушенным видением. Что это такое? Сказал, посмотри, только посмотри. Это саньяси. Да тут накормить деревню целую можно. Он объедается в тайне, запершит и так далее. Сарумбаума окаменел, выронил горшки и не знал, что делать. Чудовище и его возлюбленного Господа прямо при нем. Какое-то мушиное видение. И вот смотрите, что сейчас делает. Господствует тут. Указывает Верховному Господу. Он взял какую-то палку, побежал за Амокой, когда очнулся. Амока молодой, быстро стал убегать. И Сарумбаума не догнал его. Хотя он кричал в сильном гневе, потом он вернулся и сказал, дорогой Господь, ты меня прости, это моя ошибка, я знал, что этот замок, он крутится здесь, должен был предвидеть это, но я забыл совершенно, сказал Господь Читания. Все хорошо, Сарумбаума, я очень доволен тобой, такой вкусный просад, он на мою руку что-то ушел, улыбаясь. Но как только Господь Читания ушел, Сарумбаума почувствовал, что он умирает. Не, это моя ошибка, подумал, это серьезное оскорбление. Я проклинаю Амоку, он сказал, пусть Амока умрет. И уж она сказала, да, пусть моя дочь станет вдовой, Амока должен умереть. А сразу сказал, а я буду принесу к яме. Я больше не стал после этого. И люди, как, они узнали об этом, что Амока на следующий день уже подцепил холеру. Подцепил холеру, и холера несколько часов, и вы все, вы уже не живете. За несколько часов человек просто умирает. Вся вода выходит из него. Амока лежал при смерти. Умирал. И люди обсуждали, что случилось. Сарумбаума проклял. Почему? Он критиковал Читанию. Почему критиковал? Он много делал. И там такие разговоры, если никто не понимал, кто прав, кто виноват. Люди разные. И Сарумбаума подумал, мне уже все равно, что говорят, я пойду утоплюсь. Я согрешу свои проблемы. В это время Господь Читания появился там. Все замерли. Он пошел мимо всех, прошел в комнату, где Амока лежал при смерти. Сказал, Амока, ты же браман. Ты браман, Амока, а сердце брамана чисто. Но как же ты позволил ему чандалу завести? Пойди на твой сердце. Амока, умираю. Господь Читания присел, положил руки на его грудь. И зависть ушла. Все. Амок открыл глаза и увидел Господь Читания перед ним. Он сразу увидел Господа Читания. Он встал, чтобы петь, танцевать. Никто ничего не понимал. Какая милость. Смотрите, что происходит. Этот человек умирал от своих грехов, а теперь он танцует и ликует. Чудо. Все стали прославлять Господа Читания. Это наша цель, увидеть Господа Читания. Мы же в его движении. Как мы можем находиться в движении Господа Читания, не видя его? Как это возможно? В важный момент всегда нужно помнить о Господе Читании. Это наша единственная возможность. Господь Читания очень милостив. Означает, что он откликается на наши желания.
основанным духовным желанием. Катита Павана, я падший человек. Первое, что я признаю, я падший человек. Мы изучаем ведические книги и понимаем, мы падшие люди. Нас почитаем, но ведь ты же Катита Павана. Ты же как раз спаситель падших. Поскольку я самый падший, спаси меня первого господчитания. Что я самый падший. Первого меня спаси. Я спаси всех погибнув в этом мире. Таким образом, последний становится первым, говорится. Так, в нашем движении мы культируем такое настроение, смирение. 13-я сунничина, то, что Господь Читание дал нам это лекарство. Никто никогда не должен думать, что он спустился сверху. Потому что мы будем переходить полномочия Господа Читания. Нам может показаться это все. Что не мой заговорить может, помимо Господа Читания, а хромой через гору может перейти. И нам нужно сохранять 13-я сунничина на протяжении всей своей жизни. Это милость Господа Читания. Все наши успехи, все наши заслуги. Весь мой духовный рост. И таким образом мы не попадемся в люди чувственных наслаждений. Мы не можем укрываться где-то за лианами этого мира, общаться с остатками этого мира, бояться любов, смерти, которые нас гонят к лжегуру. А придем бесстрашие. Реально. Вот таков путь. Путь внутреннего совершенства. О, Хари Кришна.
И вот если вы чувствуете, что вас не любят, да, но пытаются как-то контролировать, манипулировать, как правильно себя вести в таких ситуациях?
Если я чувствую, что меня не любят, но манипулируют мной.
Пытаются как контролировать.
Контролируют меня. Без любви, да?
Да.
Неприятная вещь, это называется эксплуатация. Хотя, возможно, человек просто из чувства долга это делает, если он уполномочен руководить людьми, может делать это из чувства долга. Но, конечно, это не духовные отношения, когда нет любви, доверия. Все превращается в формальность, в обычную организацию, где нужно заставить, потребовать, применить власть. Это неприятно для того, кто руководит преданным, для того, кто подчиняется. Никто не хочет этих отношений. Но так происходит из-за влияния гун материальной природы. Любовь и ненависть, сочетание гун. А если мы смотрим на какого-то человека, и он не соответствует нашим гунам, нам не нравится такой человек, поскольку мы сами в какой-то гуне. А у него другая гуна. У него уши другие, например. И мы из этих ушей просто не можем смотреть. Бывает такое. Один человек пришел к духовному учителю и сказал, почему люди ко мне испытывают недоверие с первой встречи, всегда не доверяют мне почему-то. Смотрят на меня, и так вот это странно. Он говорит, у тебя подбородок нижний очень тяжелый, поэтому люди тебе не доверяют. Просто такой подбородок тяжелый. Какое-то впечатление создает людей из-за подбородка. Это гуна природа прощается. У кого-то бородавка на носу, тоже проблема будет. Мне не нравится бородавка на носу. Чего он ко мне подходит с этой бородавкой? Это материальные отношения, вот они такие. И при всем при том мы должны культивировать понимание души. А это терпение, не почтение. Мы тогда почитаем, но не бородавки кланяемся, а душу видим там, все равно. Но если мы хотим бородавки поклониться, у нас будут проблемы. Идолопоклонство называется. То есть я хочу сказать о том, что любовные отношения должны развиваться, то есть культивироваться, это не такая вещь, настоящая любовь. Потрудиться придется. Потрудиться, чтобы подняться в добродетель. Если корабль запустить космическое пространство не так просто будет оторвать его от Земли. Самое тяжелое, как раз в этом заключается. Нужно включить форсаж полностью. Там будет эта энергия будет ужасающей. Можно электрическую энергию дать всей Москве на несколько дней, чтобы запустить один корабль только. Столько энергии выйдет. Чтобы просто оторвать от Земли, что силы притяжения, сопротивление воздуха, вес этого корабля, много факторов, которые сдерживают. Но если вы вылетаете за пределы этих влияний, не нужно много энергии, чтобы управлять очень быстро продвигаться. То есть трудно подняться с сатва гун, оторваться от низших гун. Вот что самое трудное. Нужно преодолевать вот эти неприятные вещи. Например, отвращение к живому существу нельзя чувствовать. Предупреждение дается. То есть не смотрите на телесную оболочку, пресекайте эти чувства, пытайтесь контролировать эти чувства. Не проявляйте такое отношение. При этом может быть больно. Как вот Мадам Махан рассказывал историю Санатана Госвами.
У него все дело было в язвах, он попил какой-то воды, где-то мылся и заболел. Кожная болезнь, язва, они излечали гной и зловоние. Вот цена наша с вами. Он подумал, такая болезнь позорная. Из-за каких-то тяжелых грехов оскорблений только мог получить такую болезнь, и вообще трудно появляться, он говорит, вайшнавам стыдно. Такой болезни, не говоря уже о том, что появиться перед Господом Читания, я не смогу. И он смиренно пришел в Джаганнатпури и пришел к Харидас Такуру, поскольку Харидас Такур был из мусульман, да, из низкого происхождения тоже. И он пришел к нему. Он не хотел даже показаться всем преданным. Но Господь Читания заходил к Харидас Такуру каждый день. И он зашел на Санатана. О, Санатана! Он схватил его в объятия. Санатана, он омертвел просто. Кусок гноя был, знаете, такой вот страшный вид был у него. И он видел, как это гной размазывается по телу Господа Читания, он был в ужасе просто полном. Он говорит, не касайся ко мне. Он говорит, я очищаюсь. Господь Читания, он обнимал его с великим чувством. Он давал пример, как должен действовать саньяси, то есть как должен быть человек, контролирующий свои чувства, не взирать на тягуны природы. И там это дело продолжалось, потом Господь Читания очистил его, начинается. Надана хотел оставить свою жизнь, броситься под колеса колесницы загонять такой. Говорит, это тело, сегодня мы читали, это тело не твое. У меня планы другие на твое тело. То есть мы смотрим на тело человека, как бы оно ни было, как на инструмент, который он использует в служении Богу. Поэтому мы ценим его. Красть не соответствует нашим вкусам. Поэтому любовь и ненависть – это материальная платформа. Давайте культивировать духовные отношения. Постепенно сможем ощутить эти взаимоотношения. Когда чувство очистится, мы сможем ощутить правильное отношение к преданным, уважение. С годами это приходит, знаете, когда вы видите, что вот есть преданные, которые прошли огонь и воду, вы знаете, и сами прошли вместе с ними, может быть. Ну, опыт имеете такой же. Несмотря на такие ужасные препятствия и проблемы, которые могли обрушиться на нашу голову, они остались преданными, они стали строгими последователями. Они все равно прославляют Кришну, все равно продолжают прославлять Бога. И вы испытываете такие глубокие чувства к ним. Хотя они стареют, может быть, они меняются, они не молодеют. Они становятся красивее, они становятся, может быть, приятнее в чувственном отношении. Но сердце вы чувствуете такую любовь к таким людям. Такое чувство удивительное, что вы хотите поклониться им всем этим преданным. Любому человеку вы захотите поклониться на этом уровне, который просто приходит слушать Кришну, уже будете в уме кланяться такому человеку. То есть нужно культивировать такие отношения. Стараться. Иногда можно видеть, как кто-то уходит из движения, получает инициацию Гауди Мат, например, и выглядит более таким радостным человеком. Как бы мы не ожидаем, мы думаем, наверное, у него будут проблемы теперь. Но на лице как бы нет уж таких проблем, наоборот, чувствует как бы себя лучше. Что же происходит? Может быть, действительно что-то у нас здесь не то? Нет, посмотрите, у нас есть бремя миссии. Вот что наша трудность. Миссия проповеди по всему миру. Духовное читание дает нам спокойно жить. Нужно проповедовать, распространять, расширять. И это бремя мы перенимаем. У духовных читателей бремя, у нас бремя. Чем дальше продвигаетесь, тем больше берете ответственности. Только вы придете к какому-то блаженству, тут на вас положат сверху. Бум. Только вы станете сильнее и уже придете еще. Бум. Тут же у вас не будет даже времени. Кришна сам за этим будет следить. Что мы были заняты полностью, больше. Путь освобождения будет в другом заключаться. И когда преданный, он устает, он думает, о, здесь одна работа, тут столько всяких дел, а я хочу баджан, хочу погрузиться, я хочу воспевать. Он может уйти из движения в другую сторону. И бремя миссии уйдет от него. Ему кажется, что ему лучше. Вот и все. Он сбросил это бремя. Оставил. Но это временный момент. Потому что без времени миссии мы не можем быстро прогрессировать. Это тот гнет, который позволяет нам бороться, становиться сильнее. Быстро очень набираем силу благодаря этому. Как и борцы, они борются постоянно. Почему? Чтобы быть сильнее. Верно? Если они не будут бороться, они не станут сильными. Так же здесь мы боремся. И когда это кончится, мы не знаем. Но становимся сильнее. Хануман не носил песчинки. Не отдыхал. Уносил в соответствии с его возможностями целые горы. Это было не так-то просто.
даже для Танумана. А почему в песчинке? Но они работали в полную силу, Господь Рамачандра принимал это. Здесь также, если кто-то Хануман, носите горы. Не носите песчинки. Если кто-то паучок, не носите горы, носите песчинки. И Господь станет принимать то и другое. Но нужно брать на себя ответственность миссии. Брать это время для работы. Чувство индивидуализма, оно мешает нам, мы хотим как бы свою личную духовную жизнь совершенствовать. Нас мало интересуют другие люди. Есть такой эгоизм. Как бы. Но поскольку Прабхупада, духовные учителя, Господь Читания, не заботятся обо всех людях в Кали-Югу, мы должны проникнуть с этим настроением, их настроением, принять это настроение. Жить ради других нужно стараться. Мы хотим для себя, сначала самому освободиться.
Вы сказали в лекции, что есть эти лжегуру, которые, ради которых люди идут на все, всем пожертвовать. Только ради чисто преданного, это качество чисто преданного, когда человек готов за него все делать. Или, то есть, здесь в мотивах этого гуру зависит. Мотивов.
Я не понял пока вопрос.
Есть духовные учителя, вы сказали, да? Лжегуру, ради которых люди идут на все. То есть они покоряют как-то сердца людей. Но ведь это качество чистых преданных покорять сердца.
Да, есть люди, которые очень выглядят преданными лжегуру. Очень преданными. Но это иллюзия. Иллюзия преданности. Мы преданы не телу гуру, а его наставлениям. Поскольку из тела исходит наставление, мы поклоняемся также его телу. Понимаете, да? Тело — это тело. Но поскольку через тело исходит шикша, Кришна, тело становится духовным. В этом случае. То есть мы получаем шикшу в этом функции гуру для нас. Шикшу. Истину. Кришну получаем. Они не дают Кришну уже гуру. Они дают то, что удовлетворяет желание этих людей. Иначе они не смогут быть гуру. Никто за ними не пойдет. И люди думают, о, это проникло в мое сердце. У меня такие же желания. Стать Богом. Понимаете, это обман на самом деле. Такие желания есть, но они не истинные. Эти гуру развивают эти желания в сердцах людей. Вот такая практика у нас. Они сильно саньяси жили в вашем месте, и то есть, так они жили. Он говорит, что вы уже как бы высшая раса и прочее, что-то такое, что это нормальная жизнь, все это духовно. А потом у него было видение во сне, как у мистика, что мир, знаете, он гниет от этих вот венерических заболеваний, вот все это такое чудовищное. Он увидел, он очнулся и сказал последователям, прекратить эту практику. И что там, хоть кто-то послушал? Ничего подобного. Потому что он никогда не давал шикшу. Он никогда не давал шикшу. Например, Ленин, он молился стулем и столом перед смертью, просил прощения за свои грехи. Но кто-то обратил на это внимание из его последователей, сказал, это просто сумасшествие. Мы принимаем раньше то, что он говорил, а это мы не понимаем. Калинин говорил то же самое, сожгите мои книги все, они тестические. Тут ангел стоит, он перед смертью утверждал, вот здесь в комнате ангел находится, книги сжечь нужно все. Никто всерьез не воспринимает это. Они не последователи, на самом деле, они просто принимают то, что им нужно, и все, это не гуру. Гуру Кришну дает. Даже если не хочу Кришну, все равно Кришну дает. Это гуру. Поэтому мы должны опираться на священное писание, кто такой гуру. Не всякий, кто чему-то учит, это гуру. Нужно просто подыгрывать моим желаниям. И я поддерживаю ему, это его работа. Что это за гуру? Нет. Гуру говорит только о Кришне. Даже если никто не поддержит, но все равно вы говорите о Кришне. Харидас Такур. Его не поддерживало правительство. Он говорил о Кришне, его даже приговорили к смерти. Но он все равно говорил о Кришне. Христос то же самое. Он не изменился даже на кресте. Вот это гуру. Прабхупада, он не изменился, хотя было очень трудно для него, для одного, как для человека, как для тела. Это было очень трудно сделать физически то, что он сделал. Но он никогда не сворачивал с этого пути. Он всегда был стабильным. Даже когда его тело болело, он все равно был стабильным. Он просыпался иногда от болезни и проповедовал, что нужно по всему миру распространять сознание Кришны. И снова засыпал, потому что терял силы. И во сне даже думал, дальше продолжал думать, как распространять сознание Кришны. Вот это гуру. Он уже зафиксирован в Брамане. Он не поддается влиянию гуны природы. То, что они отдают жизнь, они жизнь отдают не ради Кришны. Ради исполнения своих желаний. Hare Krishna.
Hare Krishna.
Шрила Прабхупада ки джай.